Рабаши, первый том, страница 240. Молитва. Труды Рабаши, первый том, 240-я страница. Молитва. Сказали мудрецы, для любви Творца, Создателя вашего, его работы служит молитва. Вы говорите, это молитва или работа? Говорится в Талмуде. Всем вашим сердцем. Что же это за работа в сердце? И говорит, это и есть молитва. Тут надо понять, почему молитву называют работой. Ведь работа ли это молитва Творца, чтобы выполнил наши просьбы, удовлетворил наши потребности? Если уж мудрецы говорят именно так, то, видимо, хотят указать нам то, что в понятии молитвы есть особый смысл, что это работа, а не просто так, молитва. А если это так, в чем же тут дело, на что указывают мудрецы? Человек, безусловно, не способен молиться и просить о чем-то, если нет у него недостатка в этом. И только тогда, когда человек чувствует, что ему чего-то не хватает, тогда он будет просить, который относится к этой потребности именно у того, кто может ему это дать. Ведь человек способен просить только у того, у кого есть нужное то, что ему. И он также знает, что у него есть желание помочь ближнему. И потому, когда человек уже молится и просит Творца, чтобы удовлетворил его просьбу, молитва обязательно должна быть конкретной и точной. То есть он должен точно понимать, чего же ему не хватает. То есть это значит, что когда человек будет просить Творца, то должен представить себе, что сейчас он говорит, например, с царем. И этот царь способен легко и просто дать ему такие блага, что он станет самым счастливым человеком в мире. Ведь абсолютно все есть у царя. И тогда человек должен заранее до молитвы вдуматься и тщательно разобраться, чего же именно ему не хватает на самом деле, чтобы, получив от царя то, что просит, он уже не ощущал больше недостатка ни в чем и стал бы самым совершенным человеком в мире. И так как мы изучали то, что цель творения — насладить творение, то есть со стороны Творца нет никаких препятствий к тому, чтобы давать творениям все блага и наслаждения. То есть то, что Творец создал в творениях потребность, называемую желанием получать, созданным именно для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Ведь, как мы уже объяснили, неудовлетворенные потребности ощущаются как страдания и беды. То есть, если он не может это все наполнить. И таким образом, каждая из потребностей была создана именно такой, с намерением, чтобы через нее почувствовать наслаждение. Ведь и хиссарон включен в намерение насладить. То есть, как есть стремление к чему-то, и дает наслаждение от исполнения. Как известно, ведь даже когда угощают человека, как это... царской трапезой, но нет в этот момент у него аппетита и стремления, он не получает никакого удовольствия от еды. И потому, когда у человека есть недостаток, и он не может удовлетворить его, конечно же, он начинает молить Творца, чтобы дал ему желанное. Так как человек обычно просит у Творца все наслаждения и удовольствия. То, как мы уже выяснили, что со стороны Творца нет необходимости, чтобы человек молил его дать ему блага и наслаждение. Это и есть желание Творца — наслаждать свои творения. Нет никакой необходимости просить у кого-то что-то, если у дающего есть это желание давать. Из этого следует, что человек должен как следует продумать, прежде чем начнет просить Творца, чтобы дал ему желанное, то, чего ему не достает, что именно это он должен просить у Творца. И это похоже на то, что Творец будто бы не даст человеку до того, как человек сначала попросит. То есть, поскольку просьба – это та вещь, которая не включена в цель творения, которая заключается в том, чтобы наслаждать его творение, но это то, что рождается потом со стороны творения. И поэтому проблема творения – просить у Творца, но просто о наслаждениях и благо, не конкретно. Нет необходимости просить Творца, ведь это его желание, как уже говорилось. И именно в том, чтобы давать наслаждение и блага нижним. Но нужно знать, что поскольку был вопрос сокращения, который называется исправлением творения, и оно было вызвано тем, что получение дара Творца вызывало творение чувства дискомфорта, стыда, то, что называется «хлеб из милости», а это мы относим к нижнему, то, что называется Малхут мира бесконечности, или Кли, который получил весь свет Творца. И этот получающий, после того, как получил весь свет, пробудилось в нем стремление к подобию по свойствам. Поэтому он сделал сокращение, как говорится, в ТЭС. Высший свет не прекращает светить для творений ни на секунду. А понятие сокращения и исчезновения света, которое мы тут обсуждаем, говорится только по отношению к реакции Кли, его действиям, то есть к центральной точке творения. И пояснение, что несмотря на то, что высший свет не прекращает светить, все равно Кли не получает ничего из этого света, поскольку ограничил, уменьшил, сократил себя. Как сказано, понятие «не получать ради самонаслаждения» не относится к цели творения, а определяется как исправление творения. И это действие со стороны нижнего, который хочет подобие свойств. Отсюда следует, что творения не могут получить благо и наслаждение, несмотря на то, что Высший желает дать, поскольку им нужны отдающие келим. И это зависит от получающего, а не отдающего. Как уже говорилось, что нижний, то, что называется Малхут мира бесконечности, произвело сокращение. А потому это кли принадлежит нижнему. То есть нижний бы захотел получить только при условии, что у него будет намерение на отдачу. И поэтому, когда человек будет молиться Творцу, чтобы тот дал то, чего ему не достает, то надо понимать, что не достает ему того, что не относится к цели творения. А что ему не достает? Только то, что исходит со стороны нижнего. То есть то, что Малхут, называемое нижним, которое получает от Высшего свет, она и образовала новое кли. То есть решает не получать свет, кроме как в это новое кли, которое называется отдающим кли. И поэтому только этого, об этом кли надо молиться Творца, чтобы он дал ему, потому что только этого ему не достает. Но тут надо разобраться. Если нижний должен создать это кли, поскольку это принадлежит, как уже сказано, нижнему, то есть Малхут сделал это кли, то человек сам своими силами не сделает это кли, а должен просить, чтобы Творец дал ему это кли. Кроме того, если мы говорим, что об этом кли, что нижний должен его сделать, то говорится, что только вот это и следует просить у Творца. Если относится к духовной работе самого человека, почему он должен просить об этом Творца? Этот вопрос рассматривается у мудрецов, когда они сказали следующее. Раби Ханина сказал, «Все в руках небес, кроме трепета перед небесами, перед Творцом». Как сказано, «Вот сейчас, Израиль, ответь, что же требует Творец от тебя? ничто другого, как только трепет. Все в руках Творца. И объясняет Раши следующее. Но праведником или грешником не становится по воле небес. Этот выбор оставлен самому человеку. И открыты ему две дороги. И пусть выберет он для себя трепет перед Творцом. Понятие трепета рассматривается в комментарии Сулам. Следующее. Но не первый страх, не второй страх, ни в коем случае не для собственной пользы, а только боится, что, может быть, он упустит какую-то возможность доставить наслаждение Творцу. И есть объяснение, что трепет означает, что человек должен строить намерение на то, чтобы все, что он делает, делалось только бы, чтобы доставить наслаждение Творцу. И мы спросим, если это так, то понятие отдачи возложено на человека, то почему мы сказали, что это он должен просить у Творца? Ведь сказано же, все в руках Творца, кроме трепета перед Творцом. Но необходимо знать, что человек не способен действовать против своей природы, с которой он родился. А поскольку Творец сотворил человека с природой желания получать, как уже говорилось, что без потребности к наслаждению нет никакой возможности насладиться этими наслаждениями. И как мы уже изучали, что суть творения рассматривается как сущее из ничего, и это желание получать. И потому, когда человек хочет сделать что-либо ради отдачи, это означает, что он должен идти против своей природы. Поэтому нет у него возможности изменить свою природу. И тогда, если человек не способен изменить свою природу, почему мудрецы говорят, что все в руках Творца, кроме трепета перед Творцом, что означает, что как бы у человека есть возможность изменить себя? И тут можно объяснить, что есть тут два аспекта. Первое — это только желание, то, что называется, что это только потенциально он хочет отдавать. И второе, что у него есть возможность реализовать свой замысел в действии. И при этом тут надо объяснить, почему от человека требуют, чтобы выбрал бы пути отдачи и знал, что это есть кли для получения цели творения, то есть получить все блага и наслаждения. А если у человека нет такого кли, он останется во тьме, без света. И после того, как он это знает абсолютно ясно и начинает строить свои действия на отдачу, он видит, что не способен идти против своей природы. И вот наступает момент молитвы, но никак не раньше. Потому что ты не можешь просить неотложной помощи, когда он просит отдающий келим, а это келим, в которых именно он может получить жизнь, а без них он считается как мертвый, как сказаны мудрецы. Грешники при жизни называются мертвыми. Ведь по своей природе человек не способен просить о помощи, кроме тех случаев, когда самому невозможно достичь желаемого. Так для этого мешает чувство стыда, как сказали мудрецы. Это унижение для людей, поскольку нуждается человек в творении, то краснеет его лицо. Что это такое? Есть такая птица, зовут ее Крум. И когда солнце светит, она меняет свою окраску. Известно, что наша материальная природа дана нам для того, чтобы на ее примере мы научились духовным действиям. То есть, прежде чем человек знает, что не способен самостоятельно получить килим отдачи, сделать килим отдачи, он не способен просить Творца, чтобы тот дал их ему, так как нет у него настоящего желания, чтобы Творец ответил на его молитву. И потому должен человек работать сам, чтобы получить отдающий килим, добиться отдающий килим. И приумножая работу, когда он вкладывается в это, но их еще не добился, тогда начинается настоящая молитва из самой глубины сердца. И вот тогда он уже способен получить помощь свыше, как сказано, что приходящему очиститься помогают. Но поскольку эта молитва против природы человека, так как человек создан желанием получать, то есть чувством любви к себе, то как же он может молиться Творцу, чтобы тот дал ему силы отдачи, когда все его члены против этого? Поэтому эта работа называется молитвой. То есть требуются огромные усилия, чтобы мог молиться к Творцу, чтобы дал ему силы отдачи и отменил бы у человека силы получения. Поэтому и говорят мудрецы, ваша работа — это молитва, работа в сердце. И теперь понятно, почему молитва называется работой с сердцем. Потому что человек должен изо всех сил работать над собой, чтобы отменить любовь к себе и принять на себя работу по постижению отдающих килим. И получается, что именно над желанием, чтобы появились у него отдающие килим, он должен работать над собой, чтобы возжелал молиться, чтобы дали ему силы отдачи.
Миу агорем латфила. Китве Рабаш, Керехалев, Амуд 270.
Кто приводит к молитве, 270-я страница, первый том Рабаша? Сказали наши мудрецы, всегда должен человек организовывать хвалу Творцу, а потом молиться. Это указывает нам на то, что человек должен верить, что то, что человек приходит к состоянию, чтобы ощущать хисарон, недостаток в работе Творца, то есть его ощущение, что у него нет веры такой, как должна быть, то есть чтобы у него была возможность верить, что Творец добрый, творящий добро. Это ощущение, когда он видит, что у него нет возможности благодарить Творца и говорить полногласно, чтобы уста и сердце его были согласны, благословен сказавший и возник мир. То есть он наслаждается миром до того, что благодарит Творца за то, что он создал мир, и у него есть чем наслаждаться. А если, не дай Бог, он не чувствует благо и наслаждение, которое можно получать, ему тяжело воздать благодарность за это. И это ему больно. Почему он не может восхвалять Творца за мир, который он создал, и говорить «благословен, сказавший и возник мир» полногласно? И этот хисарон болит у него. То есть он говорит, что, конечно, это ощущение возникает у него от того, что он далек от Творца. То есть что он погружен в эгоистическую любовь. И это вызывает у него отделение от Творца. То есть у него нет чувства величия Творца, потому что Творец скрыт от него. И из-за этого он не может видеть истину, как сказано, «Он жизнь твоя и долголетие твое». И также он не может почувствовать важность Торы, как сказано, потому что это мудрость ваша, разумение ваше перед народами, и слышат они законы эти и скажут, только умный, разумный народ, этот великий народ. И когда человек дает себе самоотчет, где это его воодушевление со стороны того, что другие народы говорят о нас, только умный и разумный народ, мы благодаря Торе, благодаря тому, что мы реализуем, соблюдаем то, что написано, и соблюдали вы, и сделали вы, потому что это мудрость ваша и разумение ваше в глазах других народов. Почему я не чувствую важность Торы и заповедей? И в состоянии этого наблюдения, когда он чувствует, как он далек от любой важности работы Творца, начинает пробуждаться и думать, что, конечно, нужно сделать что-то, чтобы не оставаться так в состоянии такой низости во все дни жизни своей. И, конечно, тогда человек начинает молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе и дал бы ему помощь свыше, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, чтобы он убрал от него скрытие величия и важности святости, чтобы он смог преодолеть любые мысли и низкие желания, которые возникают из эгоистической любви, и чтобы все его заботы были бы только лишь о том, как можно сделать что-то для святости, то, что называется для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. И, конечно, это может быть только в той мере, в которой он верит в величие и важность Творца. В таком случае он просит у Творца, чтобы он осветил его глаза и увидел бы и почувствовал важность и величие Творца, как сказано, «Почему, Творец, ты забыл обо мне, скрыл лик свой от меня?» И тогда молитва будет из глубины сердца. То есть, что человек хочет тогда, чтобы Творец излечил сердце его. Как сказано, «Врачеватель разбитых сердцем и лечащий их печали». Тогда человек, конечно, думает, что пробуждение к молитве, чтобы Творец приблизил его к себе, возникает из самого человека, и он ждет избавления Творца, чтобы он помог ему тем, что примет его молитву и ответит ему на его молитву. То есть, что он приблизит его к себе, как он молится сейчас, от того, что он чувствует сейчас тот хисарон, который он не ощущал раньше. Поэтому, когда человек не получает от Творца то, что он думает, что Творец должен дать ему, тогда человек досадует, почему Творец не отвечает ему на его молитву, когда он молится. Ну ладно, другие люди, которых он не приближает, по его мнению, поскольку у них нет хисарона духовного, но он не похож на других людей, у которых нет никакой связи с Творцом. И тогда, в любом случае, Творец не должен приблизить их. Но этот человек, когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, приблизил его к себе, ведь Творец сам видит, что он не похож на остальных людей, а он выше других людей. У него есть понимание, как существует мир и зачем. И когда он делает самоотчет, с какой целью он был создан и к чему он должен прийти, тогда, как остальные люди, когда он на них смотрит, он видит их низость, что все их мысли и дела направлены только на собственную выгоду. А он чувствует, что он понимает иначе, исходя из его разума и его свойств, которые выше по важности, чем у остальных людей. И более того, иногда человек видит, что он находится на более высоком и важном уровне, даже относительно тех людей, с которыми он находится в группе. И он видит, что они иногда думают о духовном, тогда как он все, все мысли его, все желания направлены только на духовное, и он хочет всегда выйти из эгоистической любви, и все его просьбы к Творцу только, чтобы он вытащил его из этого низкого состояния. И он не видит по остальным своим товарищам, чтобы они тоже были настолько же серьезны и думали бы только о духовном. Поэтому у него есть досада на Творца. Почему он не отвечает ему на его молитву, когда он молится, и оставляет его в том состоянии, в котором он находится, как остальных товарищей, и не считается с ним, то есть с его молитвой, когда он молится действительно из глубины сердца? В таком случае он видит, не дай Бог, в ответе на молитву свыше недостаток и спрашивает себя, ведь написано, что ты слышишь молитву всяких уст, всякие уста означают, что все уста просят молитву, то есть все тело его просит, чтобы Творец помог ему. Тогда как остальные люди, которые не получают ответа на свою молитву, это из-за того, что это не все уста. И вот мой господин отец и учитель сказал об этом, вот написано, еще до того, как позвали они, он ответил, еще говорят они, а я слышу уже. И он объяснял это, что то, что человек чувствует свой хисарон, и молится Творцу, чтобы Творец помог ему, причина этого не в том, что человек чувствует свой хисарон, это дает ему место для молитвы, а причина состоит в том, что поскольку он понравился Творцу, и Творец хочет приблизить его, тогда Творец посылает ему ощущение хисарона и призывает его, чтобы он соединился с ним. То есть, что Творец приближает его тем, что дает ему желание, чтобы он обратился к Творцу и говорил бы с ним. Получается, что у него уже есть ответ на молитву еще до того, как он помолился. То есть, что Творец приблизил его к себе тем, что дал ему возможность говорить с Творцом. И это называется «Еще до того, как позовете вы меня, я отвечу». То есть, что Творец приблизил человека к себе до того, как возникла мысль в разуме человека, что нужно молиться Творцу. Но почему Творец выбрал его, чтобы призвать его, чтобы он молился ему? На это у нас ответа нет. Но нужно верить в высшее знание, что это так. И это называется у нас названием управления, частное управление. То есть человеку нельзя говорить, что я жду, пока Творец даст мне пробуждение свыше. И тогда у меня будет возможность выполнять святую работу. Потому что сказал Баля Сулам, что по поводу будущего человек должен верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, то кто мне? А когда я себе, что я? А если не сейчас, когда? В таком случае нельзя ждать ни одного мгновения этого, а человек должен сказать, если не сейчас, когда. И нельзя ждать более хорошего времени, что тогда я стану и буду исполнять святую работу. А как сказали наши мудрецы, и не говори, когда я обращусь снова, потому что, может быть, не обращусь. Но за действием, как сказал Баля Сулам, что нужно верить в частное управление. То есть не человек призывает Творца, а Творец призывает человека и говорит ему, что я хочу, чтобы ты говорил со мной. То есть причина не в том, что приближение происходит со стороны человека, а происходит со стороны Творца. И поэтому человек не должен думать, что Творец слышит молитву, не дай Бог. А он уже приблизил его еще до того, как человек обратился к Творцу, чтобы он приблизил его к себе. И это называется «до того, как призовете вы меня, отвечу я». И получается, согласно сказанному, что если человек пробуждается, чтобы почувствовать свое низкое состояние, это не возникает со стороны человека, а Творец послал ему такое ощущение для того, чтобы он попросил, чтобы он приблизил его. Поэтому сразу же, когда к человеку приходит мысль, что он далек от Творца и хочет молиться Творцу, чтобы он приблизил его, он не должен молиться, пока до этого не воздаст благодарение Творцу за то, что Творец призвал и приблизил его. И Творец желает, чтобы человек молился Творцу. А когда человек дает себе самоотчет, почему это сейчас он вспомнил, что в мире есть духовность, он должен постараться достичь что-то в духовном. И если он тут же говорит, что эту мысль послал ему Творец, тогда после этого он может молиться. И это, как сказали мудрецы, всегда должен человек организовывать хвалу Творцу. То есть сейчас же, когда в его мозгу возникла мысль о духовном, он сейчас же, тут же на месте, должен воздать благодарение и хвалу Творцу за то, что он дал ему мысль и желание к духовному. А после этого, то есть после того, как он знает, что Творец призывает его, и сейчас же начинает благодарить и восхвалять царя за то, что он приблизил его, тогда он может молиться о своем состоянии, поскольку он видит, что ему недостает Торы, и нет у него никакого способа различить истину от лжи. И он должен молиться Творцу, чтобы он показал ему путь истины. И отсюда поймем то, что сказали мудрецы. И повенчает его Творец, сказал Раби Леви, что он говорил, что дает ему килограмм золота, и один идет изнутри, а другой идет снаружи. И тому, кто идет к этому, того венчает. Он объясняет, что дать килограмм, это значит, что и отец его желает дать ему, и он стремится против него поспешить взять это. Согласно тому, что мы выяснили, что причина того, что человек хочет приблизиться, возникает со стороны Творца. И Творец не ждет, пока человек пробудится, а он пробуждает человека. А затем человек молится, чтобы Творец приблизил его. Это можно понять из того, что он дает пример по поводу слов и даст венец, то есть чтобы Ицхак молился Творцу, и он дал пример, притчу, что его отец, то есть Творец, идет изнутри. То есть отец дал ему мысль и желание молиться ему. А потом царский сын идет снаружи. То есть народ Израиля — это царский сын. И он находится вне дворца и желает приблизиться к дворцу, то есть войти в царский чертог. То есть отец его в небесах начал первым.